Я буду читать для начала два места из Священного Писания. Первый отрывок Матфея, 21 глава, 28 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал то же. Он сказал то же. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Какой же из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие“. Очень интересная притча, такая буквально семейно-домашняя, понятная ситуация и очень простая. Два сына, отец, виноградник, дети-наследники. Одному отец говорит: „Пойди в мой виноградник“, а тот в раздражении своем, он занят своими собственными делами, говорит: „Не пойду“. А после опомнился, раскаялся и пошел. Другой же с радостью сказал: „Конечно, государь мой, да, государь мой, обязательно я это сделаю, обязательно“, но не пошел. И понятно, что исполнил волю отца тот, кто, несмотря на отказ сначала, все равно исполнил повеленное, совершил то, что повелел, или то, о чем попросил отец. Мы отложим эту мысль к себе в память и посмотрим еще один текст из Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Я думаю, что всем эта картина понятна. Апостол Павел использует известный в то время в Греции образ Олимпийских игр или просто каких-либо спортивных состязаний, которые часто проходили в те времена. И было понятно очень простая истина. Бегуны на длинные дистанции, а именно так и обозначается это словом «ристалище», знают, как важно особенно постараться собраться на финише. Вот это состояние собранности человеческого тела, естества на финише, оно крайне важно при беге на длинные дистанции. И не секрет, что выигрывает один, остальные проигрывают, но практически на последних шагах. Большей частью профессионалы бегут очень резво и очень, можно сказать, технически грамотно, но по какой-то причине на последних шагах, уже ближе к финишу, из-за разных причин, усталость ли, или какая-то тактическая ошибка, или что-либо другое, но они делают неверный шаг и практически проигрывают. Не достигают результата, не достигают финиша. В Библии есть еще одно удивительное, я бы сказал, мудрое предупреждение. Оно находится в книге «Экклесиаст», 7 глава, 8 стих. Оно как бы там вкраплено между разных выражений царя Соломона. Мы понимаем, что ему приписывается авторство этой книги, где он как проповедник рассказывает о сущности человека и бытия под небом. И мы посмотрим, что там сказано. 7 глава, 8 стих. «Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного». Я думаю, что вы уже обнаружили сразу связь между теми двумя текстами, что я прочел в начале. «Конец дела лучше, чем начало его». Вот, наверное, это можно обозначить темой нашего рассуждения. В первом случае мы понимаем, когда сын согласившись пойти в виноградник отца, имел очень доброе начало, но потом по каким-то причинам отказался, передумал, не сделал так, не пошел. А иной совершенно негативно себя показал, плохо, с дурной стороны, с плохой, но пошел. Конец дела лучше начала его. Удивительно мудрое слово, его можно назвать предостережением, с одной стороны, я подчеркиваю, которое должно насторожить нас в чем-то. Но мы увидим также, что это слово также несущее надежду, глубокую надежду для нас. Но сначала я поговорю о предостережении. Вот эта краткая фраза, произнесенная царем Соломоном, она сыграла роковую роль в его собственной жизни, мы знаем. Немногие, сказано, делаетесь учителями, немногие берите на себя такую ответственность, потому что тем, что ты говоришь, своими словами осуждаешь себя. То, что ты говоришь и не делаешь, приносит тебе разрушение в собственную судьбу и жизнь. У Соломона точно так же это сработало. Мы знаем, какое блистательное начало этого человека, можно сказать, генетически одаренного. Это прямой потомок царя Давида, возлюбленного Господнего, мужа по сердцу Божьему. Соломон в самом начале своего царствования не просил ни богатства, ни славы, а что? Мудрого сердца. В одном из переводов – слышащего сердца, разумного сердца. Он понял, что главное в правлении царя – иметь духовное понимание жизни. И Бог очень сильно отметил его стремление. Он дал ему действительно мудрое сердце. И о его мудрости Соломона был наслышан весь тогдашний мир. Все люди, они просто носили друг другу легенды, крылатые фразы Соломона передавались от человека к человеку. Цари и царицы приходили, как Савская, послушать его мудрых выражений. Мы читаем в Библии и в преданиях, в различных, о том, как он сверхъестественно разрешал невообразимые конфликты среди людей. Но имея такую мудрость, в конце жизни Соломон пал. Кажется невероятным, но об этом уже много говорилось, причина была проста. Мудрость мудростью, а подвел характер. Подвел характер. Он никогда не мог сказать себе «нет», не ограничивал себя ни в чем. Он был особо похотлив умом. Но не только Соломон пал в конце своей жизни, отвратившись от Господа, соблазнившись многими женами, которых он себе взял из разных земель, женами-идолопоклонницами, умножая богатство, действуя не по Слову Божьему, а прямо в противоположном направлении. Бог не давал права царю умножать богатство. Соломон возомнил о себе много, и характер, как я уже сказал, подвел его. Он пал, но не только он один. Если вспомнить еще другого царя по имени Озия, царь иудейский, он отлично начал, вдумайтесь, стать царем в 16 лет. Это о чем-то говорит, величайшая ответственность. Но более того, не просто он был ответственным человеком, но своей верностью Богу и верностью идеалам теократическим он вернул израильскому народу потерянную честь, достоинство и былую славу. Ни одно царствование со времен Соломона не было так блестяще, как у Озии. И царствовал, сказано он, 52 года. Но вот когда он достиг определенного могущества и власти, когда он вырос в собственных глазах, возгордилось его сердце на погибель его. И однажды история говорит, летописи говорят, что он вошел в храм с кадильницей в руках, чтобы воскурить фимиам Господу. Казалось бы, что это такое? Но мы знаем, согласно Божьему откровению, воскурять фимиам могли только посвященные и отделенные Богом для этой цели люди. И как бы ты известен не был, какими ты достоинствами бы не обладал, что бы ты не достиг в этой жизни, даже занимая самую высшую позицию в государстве, царь и помазанник Божий не имел права по Божьему закону совершать благослужение. Только из колена Левия, только из семьи Левия, только из племени Левия, одного из 12 колен Израилевых, как называется, брались священники. Озия не принадлежал к этому народу, к этому колену, к этому племени. Но однажды он вошел в храм Божий, уверенный сам в себе, с кадильницей в руках, чтобы сделать то, что полагалось только священникам. И в тот момент, когда священник Азария и 80 других священников увещевали его, не допускали его и просили выйти, он разгневался и не отступил. И был мгновенно поражен проказой. Это случилось прямо на глазах у всех. На его челе выступило пятно проказы, как бы знак того безумия, которое позволил себе мудрый царь. Проказа, мы знаем, это символ греха. Бог как бы обнажил вот эту греховную сущность, которая была спрятана глубоко у него в сердце. Несмотря на то, что он делал так много и сделал немало, гордость погубила его, и так он оставался до самого конца своей жизни. Только так Бог смог остановить его. Его отлучили от дома Господнего. И сказано, что он покинул свой трон, но не с почетом, который, по идее, бы должен был бы ему отдан, но с величайшим позором. Смотрите, начало жизни, конец жизни. Начало жизни и конец жизни. Действительно, конец дела должен быть лучше начала его, или можно перевести иначе, важнее его начала. Вот это слово «лучше», оно как бы нам дает факт, да, действительно, конец лучше. Если конец завершения правильное, то все, что было до этого, оно может быть стерто, изглажено. Он должен быть лучше, он должен быть правильным, более значимым, более ответственным. Гордость – то, что многих людей погубило на пути. И, как я уже сказал, он не единственный в истории. Гордость – это просто, когда люди упорствуют в своем непослушании Богу, может быть, тайном, когда они не внимают голосу Божьему, слышат, но как бы слова за себя бросают, когда они советы добрых друзей не принимают, тогда они терпят поражение. Такие люди, к несчастью, они терпят его на финише. В самом конце, казалось бы, вот ты должен дойти и не дошел. Я хочу сказать несколько мыслей по этому поводу. Самая первая мысль, чтобы дойти до финиша, чтобы завершить этот путь, чтобы преодолеть это ристалище, нужна дисциплина, братья и сестры. Дисциплина ума, души и тела. Один сказал, пойду, мы читали с вами, но не пошел. Он сказал, да, отец, я сейчас пойду, но не пошел. Я не знаю, может быть, он затаил с самого начала злой умысел. Возможно, было ли так. Он с самого начала знал, что не пойдет, но сказал, пойду. Возможно, не знаю, наверное. Но, скорее всего, мне кажется, здесь произошло нечто другое. Он искренне сказал, пойду. Да, государь мой, пойду. Но в какой-то момент времени он отвлекся. Он чем-то увлекся. Помните, сказано, служите Господу без развлечения. Ну, мы опять же имеем некоторые слова, которые уже поменяли смысл в современном языке. В современном языке развлечение – это потеха, забава, правда, что-то такое, что дает нам какой-то отдых. Хотя потеха и забавы – это признак детскости человека. Но развлечение происходит от слова «влечение». Надеюсь, слово «влечение» мы понимаем. Он повлек нас этим путем. То есть мы привлекаемся к Господу, мы направляем свои чувства и мысли. Влечение – это следовать за Ним неотступно. А вот развлечение – это потеря этого влечения. Вот почему Возможно, он как-то был отвлечен, увлечен чем-либо. И, к сожалению, это сыграло зловещую роль с этим человеком. Сказал, что пойду, но отвлекся и остался, и пропустил свой час. Так вот, мы говорим о дисциплине. Дисциплина ума – это то, что должно в нас быть. Притча 3 глава, 7 стих, очень коротко сказано: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Послушайте, братья и сестры, чтобы мы в нашей вере не потерпели кораблекрушения до конца дней жизни нашей на земле. Вчитайтесь в это слово: «Не будь мудрецом в глазах своих». Я уже говорил, есть такое качество, как похоть ума. Мы знаем, что есть похоть плоти, но есть такое состояние похоти ума, когда человек надмевается своим плотским умом, думая, что он знает все и может размышлять обо всем, думая, что он может читать все и анализировать все, не понимая, насколько князь мира сего, он обладает тоже способностью к мышлению, и он враг душ человеческих. Сегодня огромный поток информации. Если не хочешь оскверниться мертвым, нечистым, не прикасайся. Вы скажете, это фанатично? Да. В каком смысле? Что это полная отдача себя Господу до смерти. Понимаете? Фанат – это тот, кто мертв. Фанатос от слова труп. То есть он не воспринимает ничего, что на него действует со стороны, как мертвец. Вот мы в этом плане должны быть подобными. Мы не должны воспринимать никакой информации. Мы мертвы, сказано, для этого мира. Слава Богу, мы живы для Христа. Поэтому берегите свой ум, не давайте ему увлекаться чем-то, и не будьте мудрецами в глазах своих. Бойся Господа, написано, и удаляйся от зла. Вот все, что нужно. Причем бояться Господа – это не ужас, не страх. Это, опять же, особенное состояние души. О нем можно много говорить и очень правильно говорить. Страх Божий, когда мы об этом свидетельствуем, мы понимаем под этим не просто животный ужас рабски склонившегося существа, но мы говорим: страшно жарко, страшно много, или что-то еще в этом роде. То есть это слово употребляется не только в состоянии такого вот физического ужаса, но оно говорит об ином, оно говорит о чем-то великом и могущем, о всем стремлении, всех внутренних подчинений и стремлений, устремлений, внутренних чувств и состояний души человека к Богу. Почтение высочайшее. Именно этим словом в славянском языке и говорили, и когда мы читаем переводы «страшен Господь», это не о безобразии, не об ужасе говорится. Это говорится о величии, которое нельзя описать. Так же, как слово «тысяча» написано, и «тьмы». Десятки тысяч переводят толкователи Библии. Но когда мы читаем слово «тьма», мы думаем: ну что это такое? Это же образ. Мы понимаем, когда так много, что аж темно. Слава Богу, мы понимаем это, наверное. Должна быть дисциплина души, братья и сестры. Душа – это, конечно же, эмоциональная наша сфера. Терпение в искушениях. Терпение в искушениях. С терпением принимайте искушения. Когда приходит испытание в вашу жизнь, настраиваясь на терпение, это дисциплина ума, дисциплина души, как я уже сказал, должно быть мужество в разочарованиях нашей жизни. О дисциплине тела я сейчас не говорю, но это одно слово – воздержание. Это те посты, которые нам необходимы в христианской жизни. Посты, причем не о ком-то, не о чем-то, не ради чего-то, а именно во имя своей души, которая для Бога гораздо более важна, чем все дела, которые мы можем сотворить. Это величайшее наследие, мы Господни не свои. Это очень важно понимать, когда человек смиряет свою душу. Когда человек ищет, вставая перед зеркалом Слова Божьего, есть ли какое-то пятно, Бог открывает, но Он дает и благодать смыть все это. Не к совершенству ли нас призывает Слово Господне? Поспешим, сказано, к совершенству. Слава Богу! Вторая мысль по этому поводу очень краткая. Надо знать тактику. Спортсмен знает тактику бега. Он знает, как тренироваться, как готовиться, что есть, что не есть. Надо знать тактику. Я хочу вам сказать, что грех в человеке и вообще состояние подавленности имеет корни порой в нас. Вот вырвал корень, и многие вещи отпали, засохли. Точно так же, когда мы говорим о духовном плоде, радость, долготерпение, вера, часто все это берут отдельно. Но не сказано «плоды духа», а сказано «плод духа», который описан с разных сторон. Вот мы видим прекрасный плод яблока, и с одной стороны мы говорим «сочное», с другой стороны «красное», с третьей стороны «зеленое», с четвертой «полезное». Но это качество не отдельного чего-то, это того, что должно в нас расти. Поэтому плод духа – это не отдельные состояния души нашей, а это целостное состояние гармонии. Так вот и греховное состояние, они тоже взаимосвязаны. Удалишь кощунника, сказано, и прекратится раздор. Принцип. Чувствуете? Если есть в нас что-то, о чем мы хорошо знаем, что это является греховным, то человек осознанно должен приступить не ко всем добродетелям своей жизни, а именно к тому, в чем он сейчас нуждается. Он должен начать трудиться именно над тем, что Бог ему открыл. Может быть, это не так велико, я в тебе вижу такие недостатки, а ты видишь всего лишь только один маленький. Так вот, с этим маленьким исправься, и слава Богу, если вырвать корень, засохнет и цвет травы. Еще древние говорили, что от разных греховных состояний происходят другие, и иные как бы растут на чем-то. Поэтому будьте внимательны к своей жизни, нужно знать тактику. Нам есть с чем бороться. И вы увидите, когда мы начинаем борьбу именно с этим, с чем нам больше всего не хочется. Порой мы оправдываем себе это качество или состояние, или качество души, или состояние нашей плоти, нашего бытия. Может быть, это плотские какие-то грехи, о которых мы говорим. Может быть, это грехи тоже плотские, но связаны с душевным, с духовным восприятием жизни, с реакцией на людей. А может быть, грех против собственного тела. Бог знает. Но мы должны приступить к тому, что мы знаем. И бывает, что ты освобождаешься от чего-то, и как ком с тебя сваливается. Душа освобождается от скорлупы. Она действительно воспаряет к Богу. Слава Ему! Поэтому третье, что здесь очень важно сказать, нужно видеть цель, чтобы дойти до конца. Чтобы дойти до конца, нужно видеть цель. Конец написано, жизнь вечная, плод ваш, святость, Римлянам 6:22. То есть то, чем вы будете питаться, это принадлежностью Богом, Богу, плод ваш. Это близость с Богом, святость, это не просто состояние, о котором мы часто думаем, я очень правильный, ну не святой же я, мы говорим. А святость – это определенное состояние души, плод, то есть это результат, плод, святость, это близость с Богом. Это видение Бога. Сказано, без святости никто не увидит Господа. Видение в духовном состоянии – это близость. Святость – это быть отделенным для Него. А быть отделенным для Него – значит и быть тем, к кому Он прикасается. Быть тем, кого Он использует. Быть тем, кого Он берет в свой удел. Быть тем, кого Он хранит для себя. Слава Богу, если Он хранит для себя, то никто из Его руки не исторгнет. И много есть стихов Писания, говорящих об этом, но примерно сказано так. Главное – начатую жизнь сохранить до конца. Смотрите, да? Чтобы конец был лучше, чем начало, чтобы он был завершением, начатую жизнь твердо сохранить до конца. Претерпевший до конца спасется, скажет Христос. Дерзновение и упование ваше, скажет апостол Павел, сохраните до конца. Ревность вашу по Богу сохраните до конца, соблюдающие Его дела до конца наследуют все. Слава Господу! И вот эта сторона, о которой я хотел сказать, вот такая, негативная. Можно начать и не закончить. Об этом говорит все Священное Писание. И конец дела лучше начала его, он должен быть лучше, он должен быть завершением, он должен быть правильным. Но есть и другая сторона, обнадеживающая. Возможно, для тех, кто сбился с пути. Возможно, для тех, кто еще на этом пути и не был-то по-настоящему. Для тех, кто сбился, можно вернуться и встать на этот путь снова. Смириться перед Богом, и Бог, сказано, смиренным дает благодать. Вспомните, друзья мои, одного из величайших царей, который был описан в Священном Писании, но величайшим в своем растлении и греховной жизни. Его имя нам известно, его Манассией звали. Вспомните этого человека, который точно так же рано взошел на престол, который занял самую серьезную позицию в государстве своем, который был 12 лет, когда воцарился. Вдумайтесь, но написано, что этот человек был иным, чем тот, о котором мы читали. Он делал с самого начала неугодное в очах Господних. С первых годов своей жизни он подражал мерзостям всех народов, которых Господь изгонял от лица сынов Израилевых. Он строил капища идольские, которые отец его разрушал до этого. Он устраивал жертвенники Ваалам и поклонялся всему воинству небесному и служил его. И он разорил жертвенник Господень. Сказано, он гадал, ворожил, чародействовал, учредил вызывателя мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его. И даже поставил резного идола в храме в Доме Божьем. Неслыханная дерзость. В Доме Божьем, на котором наречено имя его, Господне, он поставил резного идола. И хотя посылал Господь к нему пророков и добрых друзей, которые бы могли от сердца дать ему совет, он отверг все советы. Довел Иудею и жителей Иерусалима до того, написано, что они поступали хуже тех народов, которые истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И вот все. Безбожная жизнь влечет за собой очень злые последствия. Конечно же, это не могло продолжаться долго. Бог желал хранить свой народ, и нечестивый не мог править таким народом. И тогда пришли ассирийцы. По повелению Божьему Бог открыл двери врагу, который вошел в это защищенное государство. И был Манассия схвачен. Он был закован в кандалы. Весь в цепях, его отвели в Вавилон. И там, по преданию, он находился в глубочайшем рве, в яме, которой содержали пленников. По преданию, эти ямы были очень унизительны, потому что в них были нечистоты. Там был отвратительный запах. Он готовил себя к смерти. Мы знаем, что так оно и было. И вот удивительный поворот событий в 33 главе 2 книги Паралипоменон, 12 стихе. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Господом отцов своих и помолился ему». Когда читаешь молитву Манассии, в одной из неканонических книг поражают эти слова, произнесенные человеком в покаянии. «Многочисленны, Господи, беззакония мои, как песок морской. И я недостоин взирать даже на высоту небесную от множества неправды моей. Я согбен многими железными узами, так что не могу даже поднять и головы моей. И нет мне отдыха, нет отдохновения, потому что, Господи, не исполнил я воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои, я знаю беззакония мои. Отпусти меня, отпусти мне их, Господи. Отпусти мне, Господи, их, и не погуби меня. Не осуди меня, Господи, в преисподнюю, ведь Ты – Бог кающихся. И на мне яви милость Твою, всю благость Твою, спаси меня по величию милости Твоей. И в тесноте своей он стал умолять лица Господа, Бога своего, и глубоко смирился перед Ним и помолился Ему. И Бог, сказано, преклонился к Нему и услышал моление Его. Я не знаю, это потрясающие слова. Их только можно сочетать еще со словами в книге пророка Осии, где Господь говорит: «Повернулось во мне сердце мое, сотворю ли я зло тебе? Ведь я Бог, а не человек». Преклонился к Нему. Если мы понимаем положение этого человека в глубокой яме, в полной нечистот, за свои грехи, беззакония, которым нет конца, то есть которым нет числа, их невозможно исчислить, их невозможно даже взвесить, они превзошли все, что было. Из-за меньшие согрешения цари гибли и были наказаны, но тут сказано, глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился Ему, и Бог преклонился к Нему и услышал моление Его и возвратил Его в Иерусалим на царство. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. Я понимаю, что вы осознаете образность того, что я говорю сейчас. Обещаю тебе добрую совесть, пойду. И так и шага не сделал. Так и стоишь около этого виноградника. Так и прозябаешь. Отвлечение, развлечение, увлечение. Отвлекся. Да нет, конечно же, пойду. Конечно же. Ну пока подождите, мне нужно поговорить здесь. Друзья собрались, общество интересно. Я, конечно, пойду. Я понимаю, что вы осознаете образность того, что я говорю сейчас. Никакая глубина падения не закрывает путь через покаяние. И второе очень важно. Бог восстанавливает утраченное. Он восстанавливает достоинство человека. Смотрите, Манассия был восстановлен в царском помазании. Бог возвращает утерянное. Для того, кто, может быть, сошел с дистанции, Бог дарует силу помазания, Он возвращает утерянное, Он возвращает достоинство, Он возвращает силу в жизни человека, Он возвращает положение, Он исцеляет его душу, слава Ему, Господь кающихся. Да помилуй нас, Господи. Может быть, кто-то сошел с этого пути, может быть, отстал. Может быть, кто-то хочет впервые обратиться по-настоящему к Богу, по-настоящему, молиться перед Ним, просить Его о милости. Его рука не сократила, чтобы делать добро. Господь есть Бог. Ты узнаешь это. Господь есть Бог. Нам нужно дойти этот путь до конца, сохранив веру, верность, дерзновение, сохранив ревность, в конце концов, до конца. Начатое до конца завершить. А если все-таки не получалось, то конец дела лучше его начала. Еще есть время, мы живы, и мы можем достичь правильного, мудрого, нужного такого завершения, которое Господь вознаграждает венцом. Он сказал: «Не пойду», а потом, раскаявшись, пошел. Да благословит Господь. Аминь.